ДНК, да. Да, совершенно верно. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Как говорят нам в школе, говорили, да, и в других местах, где мы учились, это макромолекула, одна из трех основных, две другие РНК и белки, которая обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода. То есть, другими словами, ДНК несет уникальную информацию о мне и передается следующему поколению. То есть, вот во мне есть ДНК, соответственно, от моей мамы, от моего отца, от моих прародителей. Соответственно, в наших трех детях есть от меня и от моей жены. Ну, я думаю, что когда вы посмотрите на них, познакомитесь с моими детьми, чувствуется, что яблоко от яблони недалеко катится. И мы так по-русски говорим иногда. И, конечно, ну, всем нам известно, это уже достигнутая, известная истина, понятная истина, и никто с этим не спорит. Я не буду больше вникать, что такое ДНК и что к чему. Если кому интересно, вы можете, как говорится, погуглить, почитать об этом. Очень много написано, больше, чем можно даже прочитать. Почему я об этом говорю? Еще один момент, который я хотел бы в самом начале привести. ДНК стала известней намного раньше, нежели то, что сейчас я вам скажу. ГМО. А что ж такое ГМО? Да? Генетически модифицированный организм. Тот организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. И сегодня мы часто замечаем в рекламе, и не только, на различных продуктах, написано «без ГМО». Конечно, как говорится, написать можно что угодно, так ли оно по-настоящему, никто доподлинно не знает, ну, кроме таких, как где Лиза Дуденкова. Она исследует эти все вопросы, и многие другие, кто вникают по-настоящему, что там находится в том или ином продукте, который у нас в магазинах. И тем не менее, мы все знаем, что ГМО, оно разрушает ДНК. Оно вкрадывается на генетическом уровне и может менять. Более того, мы понимаем, что, и это уже в принципе доказано, и многие эксперты соглашаются с этим, что происходит мутация клеток. Мутация в клетках организма человека, если он получает генетически модифицированные организмы, ГМО, другими словами, сокращенно. То есть употребление ГМО, содержащих продуктов, может инициировать мутации, изменения так, что может повлечь потерю зрения, нарушение репродуктивной функции человека и так далее. То есть это влияет. Если кто-то с этим не согласен, и вы говорите, что Павел, на самом деле это не доказано, и ты так с уверенностью с такой больше не говори об этом, подойдите ко мне после богослужения и скажите мне, приведите свои примеры, аргументы. Я сейчас не готов устраивать диспут и дискуссию по этим двум вещам, но, скорее всего, что есть однозначно вред. Вред ГМО и на уровне того, что разрушает генетический, даже влияет на человека. Так, а почему я об этом сейчас говорю? Вот еще один интересный вопрос. Зачем это нам все надо? Сегодня мы будем говорить о ДНК церкви. А что это такое? Что такое ДНК церкви? А может ли быть вообще ДНК церкви? По сравнению с ДНК, мы в моих детях и несется информация или происходит информация от родителей. От меня, от моей супруги есть в детях. ДНК церкви. Мы призваны нести подобие. Подобие кого? Церковь. Подобие кого призвана нести? Христа, Бога, совершенно верно. Его учение и тех принципов, которые он записал. Иногда я говорю принципы. Кто-то, может быть, это может сказать как заповеди, да? Кто-то просто библейские истины. Все это синонимично. Итак, первое я хотел бы сказать, и тексты у нас будут на экране. Правильная ДНК содержит благовестие грешному миру. То есть в правильной ДНК обязательно есть благовестие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 10-13 стихи мы читаем. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним, и ученики Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Христос возлежал с грешниками. И прошу правильно понять это слово, старое русское синодальный перевод говорит «возлежал», чтобы никто не понял как-то превратно это слово. На самом деле это означает Ближний Восток, где и сегодня, на Востоке, в Азии, когда у них нет стульев, они возлегают, да, можно так сказать, они лежат на боку или на одном, или на другом, и таким образом трапезничают, да, у них в том же Узбекистане, Киргизии стол на полу, да, то есть всем это понятно, этот термин, и Писание говорит о том, что он ел с ними, он встречался с ними, и пишется, что с грешниками. Даже его называли, как-то я проповедовал не так давно, называли Христа, он друг грешникам и мытарям, он друг им. Это такая была как бы, в народе, и особенно религиозные люди того времени, они так вот, может быть, сказать, с пренебрежением, с неуважением относились к нему. Как это можно? Он позиционирует, что он великий учитель Израиля, и вдруг он встречается с теми отбросами общества, с которыми нельзя было даже рядом быть. Не то, что вместе пищу вкушать, лежать вместе вокруг стола. Почему Христос находится с ними? Первое, потому что Он любит каждого человека. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос, Бог, любит каждого. У Него нет разграничения по возрасту, по социальному положению или по иным другим критериям. Второе, Христос делал это как пример. Христос хотел вложить, мы говорим о ДНК церкви, Христос хотел вложить понимание всем ученикам, которые Его окружали, понимание того, чем церковь должна заниматься. Куда церковь должна идти? Церковь означает каждого из нас, кто в нее входит. Ученики должны были принять это и могли бы передать и понести дальше. И так, чтобы эта ДНК и эта часть, она пошла из поколения в поколение, чтобы она повторялась, чтобы она никак не менялась, чтобы люди, поколение через 100 лет, через 200, через 500, через 2000, они могли бы знать, что это важно, что важно проводить время с грешниками, важно общаться с теми, которые не знают Бога, важно иметь с ними коммуникацию. На поверку, человек, когда обращается к Богу, как мы говорим, кается, как мы говорим, приходит в церковь, есть общая статистика, вы, кстати, можете сами проверить на себе, через 3-5 лет у человека становится очень мало друзей неверующих, с кем он общается часто. И иногда где-то мы слышим такие проповеди: блажен муж, который не сидит в совете нечестивых, не стоит на пути грешных и так далее. И вот как-то ободряется это, нам не нужен мир, мы не должны в мире быть, мы должны быть от мира, вне его, не сливаться с ним, не общаться с ним, как бы нас бы не захватила волна нечестивая. И где-то есть здесь действительно опасность. Я не говорю о том, что нужно абсолютно все увеселительные заведения посещать для того, чтобы кого-то там приобретать. Мы не об этом. Я о том, что мы не можем прекратить общение с людьми, которые не знают Бога. Они нас окружают. Это среди наших родных, наших соседей, наших друзей, наших коллег по работе, наших сокурсников, одноклассников. Они есть. Не нужно сторониться. Нужно идти к ним. Христос шел к грешным людям. Если мы не идем к ним, не передаем Евангелие, эту добрую весть, думая, что так придут, кому надо. Некоторые так предполагают. Более того, это в нашей, я бы так сказал, культуре частично, навеянной от традиционной православной церкви. Именно так. Есть храм, значит, туда люди придут. В храме благодать. В ней ее нет благодати. Людям, чтобы испытать благодать, нужно зайти в храм, в церковь. В противном случае они не найдут Бога. Ну, по крайней мере, вкратце так заявляет богословский эта церковь. И поэтому, где-то, быть может, это тоже на нас влияет. Мы часть этого общества. Однако люди просто так не придут. И если мы по-другому думаем и по-другому мыслим, может быть, мы, братья и сестры, объелись ГМО, которое изменило что-то уже на генном уровне. Евангелие – это добрая весть. И она действительно добрая. Действительно, это слово, оно доброе, оно прекрасное. Но, кстати, она начинается с плохой вести. Мы все должны об этом знать. Давайте еще раз повторим. Человек грешен. Человек перед Богом справедливым сотворил неправильное. И он за это неправильное поведение должен понести наказание. Он должен умереть по справедливости Бога. Однако, если покаяться, если обратиться от грешного пути к живому Богу, если уверует, что Иисус Христос ради него отдал жизнь, то тогда он получает прощение и избавление от этой казни и восстанавливает свои взаимоотношения с Богом. Вот в двух словах я рассказал Евангелие. Итак, правильная ДНК церкви, она содержит благовестие грешному миру. Мы находимся в этом мире. И у нас есть разные на сегодня ресурсы. А у их очень много. Мы часто распространяем Евангелие от Иоанна. Вы видите их на выходе. Там Новый Завет сейчас лежит. И в этом Евангелии, конечно же, рассказывается весь о Христе. Почему Евангелие от Иоанна? Однажды Саша Фадин задал вопрос профессору христианского университета. Он говорит, потому что оно личное Евангелие. Лично Евангелие в том плане, что проще человеку читать, когда идет вопрос «Христос с самарянкой» только в Евангелии от Иоанна, «Христос с Никодимом» только в Евангелии от Иоанна и многие другие истории. И потом Евангелие от Иоанна сразу начинается с того, что Христос пришел, да, по сравнению с другими евангелистами, которые начинают с родословной и прочее. Поэтому Евангелие от Иоанна традиционно, так мессиологически, часто используется как буклет, как трактат, как то, чтобы человека, несведущего в библейских истинах, познакомить с Богом, познакомить с Божьим Словом. Евангелие от Иоанна. И вот, казалось бы, небольшое, каким-то образом оно попало в тюрьму. Я просто привожу пример. Вы знаете, методов, вариантов очень много. Самое главное, чтобы мы шли. Самое главное, чтобы каждый из нас мог проявлять эту инициативу. Самое главное, чтобы каждый из нас мог понимать, что в этом тоже моя ответственность. Это не ответственность только Виталия, Влада, Лизы, Полианы, Сергея Павловича. Это ответственность каждого из нас. Это, если это часть наша, если это неотъемлемая часть, если мы не объелись чего-то, что изменило в нас, то это часть наша ответственности нести Евангелие людям. Мы можем нести по-разному. Ты можешь прислать ссылку на какую-то статью, ты можешь поделиться фотографией, открыткой с Писания, которое ты прочитал сегодня через твое приложение в смартфоне. Вариантов очень много. Ты можешь просто передать это слово. Кому-то это Евангелие однажды этому человеку, а его зовут Александр Сергеевич Новиков, оно пришло к нему в тюрьму в Мордовию. Здравствуйте, Я Новиков Александр Сергеевич, уроженец города Санкт-Петербурга. Моя грешная жизнь привела меня в места лишения свободы. Нет, я не террорист, не маньяк, не педофил, но жизнь сложилась так, что теперь я сижу на пожизненном. Ранее я не сидевший, но что такое, Бог понял и именно здесь. И это очень печально, что вольной жизнью не интересовался им. Прочитал вашу книжечку «Евангелие от Иоанна». И очень рад, что существуют такие организации, как вы. Ведь благодаря вам вы доносите духовную пищу до сердец наших. Я не могу сказать, что Господь вошел в мою жизнь в полной мере, осветив жизнь мою и путь мой, но я все равно верю в Его помощь и поддержку, а иначе я бы не выдержал здесь. По мере своей немощи стараюсь двигаться к Нему, к Его свету, к теплу, и знаю, что это очень длинный и трудный путь длиной в жизнь земную, но это стоит того. Я не знаю, чем вы можете помочь, ведь, как я понял, вы общаетесь и доносите информацию посредством интернета, а я в данный момент лишен такой возможности, ведь сижу в тюрьме за грехи свои. Поэтому прошу вас принять в свои ряды душу грешную и по возможности высылать информацию духовную. Такое простое свидетельство. Кому интересно, а может быть кто-нибудь чувствует побуждение от Господа, Духа Святого, написать ему, напишите. В этом буклете есть то, что он принял решение и покаялся. И он поставил дату 27 сентября 2019 года. Кто-то это сделал. Я не знаю, как это Евангелие отсюда из Москвы со склада попало в Мордовию, попало к этому тюремщику, попало к этому человеку, который сидит на пожизненном. Но оно попало, и оно имело действие. Итак, Евангелие должно быть проповедано грешному миру. Мы должны идти, и это правильная ДНК. И если что-то происходит иначе, значит, что-то у нас серьезный сбой на генном уровне. Правильная ДНК церкви – это правильное отношение к своим ученикам. Второй момент. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1, 2 стиха. 2 Тимофея 2, 1, 2. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, кто передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофея, 1 теперь глава с 3 по 5 стихи. 2 Тимофея 1, 3, 5. «Я благодарю Бога, которому служу с чистой совестью, как это делали и мои праотцы, когда вспоминаю о тебе в своих молитвах, которые я совершаю день и ночь. Я вспоминаю твои слезы и очень хочу увидеть тебя. Эта встреча крайне обрадовала бы меня. Я вспоминаю о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабушка Лаида, и твоя мама Евника. И убежден, что эта же вера живет в тебе. Это не только моя вера, братья и сестры, но это то, что я могу передать другим. Это воспитание, это наставление других, чтобы они, в свою очередь, могли бы понести дальше. Это наши дети, это чьи-то внуки, наши внуки, это, быть может, наши племянники. Это те, на кого мы действуем, влияем, с кем мы рядом, с кем мы близко. Для кого-то, быть может, это муж, для кого-то, быть может, это жена. Мы не знаем у каждого свой контекст. Но, тем не менее, есть те, которые рядом с нами. И наша вера, она видна. Апостол Павел говорит, что я вспоминаю и о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабушка Лаида, и твоя мама Евника. Апостол Павел знал этих двух женщин. И он, зная их веру, он говорит, это и в тебе. Да, мы, конечно, понимаем, что кто-то уже сказал об этом, что у Бога нет внуков, у него есть только дети. Веру нельзя передать, но верой можно делиться. Но своими убеждениями можно делиться с другими, которые вокруг нас находятся. Кому мы передадим свои традиции? Кому мы передадим свою веру? Кому передадим мы свое слово, заряд, огонь для передачи Евангелия другим? Кому? Я задаю этот вопрос каждому из нас. Если у тебя, кому ты передаешь? Если те, кто в твоем окружении, на кого ты можешь повлиять, кому ты можешь рассказать это слово, кому ты можешь прислать это Евангелие. Есть ли такие люди, есть ли в нашей церкви это движение Евангелия, распространение другим и утверждение учеников. ДНК церкви заключается также и в том, чтобы находить и наставлять, учить новых верующих, чтобы утвердить в истине и чтобы они начали служить другим. Христианство распространилось благодаря по всему миру, благодаря тому, что его несли. Евангелие несли. Его передавали, его не держали вместе. Вы помните историю в Деянии апостолов? Они все вместе были, они были в Иерусалиме. Бог тогда вынужден предпринять очень необычные действия. Он создает гонения на христиан, и они рассеиваются по всему тогдашнему Средиземноморью, и они несут Евангелие. И по традициям Фома дошел до Индии, Андрей Первозванный до наших мест и во многие другие места дошли. Если мы не несем, кто тогда? Вспомните каждый из вас. Вы пришли к Богу потому что что? Потому что вы летели с парашюта, и парашют вдруг не раскрылся, и тогда молились: «Господи, если спасешь, приду в церковь прямо сейчас». Была ли такая ситуация с кем-то из вас экстравагантная, когда вы пришли к Богу, потому что была какая-то история ужасная, и вы до этого ничегошеньки не слышали о Господе, а вот буквально из-за того, что произошла какая-то авария, катаклизм, трагедия, вы вдруг сказали: «Бог, если ты есть, ты меня спаси, я приду в церковь». Есть ли такие в нашем собрании? Мы пришли, большая из нас, потому что кто-то нам сказал, потому что кто-то рассказал, потому что кто-то привел, потому что кто-то поделился вестью. Это наша ответственность. И правильная ДНК церкви – то, когда мы передаем другим и наставляем других. Поэтому в нашей церкви, кстати, есть и малые группы. Мы на неделе на это встречались с лидерами, посчитали, примерно у нас 5 сейчас. Возможно, у нас должно быть 10 или более. И в эти 5 даже групп должны прийти новые люди, другие, кто еще не приходят. Это в том числе для наставления. Это в том числе для того, чтобы мы могли утверждаться в истине. И не просто для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Вот теперь я знаю. Я знаю, что такое спасение. Я знаю, что такое Библия. Я знаю, что такое молитва. Я все знаю. О, как прекрасно. Я классный христианин. Я молюсь, я читаю Библию. Я прихожу по воскресеньям. Все, отлично. Господи, ты прям меня сейчас берешь. Я святой. Очень прекрасно себя чувствую. Прекрасно. Это хорошо. Но что насчет других? Но что насчет миссии? Но что насчет той церкви? И апостол Павел говорит: я бы хотел бы быть со Христом, но для вас я должен оставаться здесь, послужить еще. И он говорит: я хотел бы разрешиться с этим миром. Плоть влияет, там, искушения всякие разные, разнообразные. Борьба внутри разрывает. Господи, так бы хотел бы к тебе, и все, и туда, и быстренько, и раз, и все. Но я должен для вас, Павел говорит в послании. И третий момент, последний, правильная ДНК – это правильная организация помощи другим. В Деянии апостолов во 2 главе 44-45 стихи, Деяния 2, 44-45. «Те же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Послание Ефесянам, 2 глава 8-10, знаменитые стихи. Я преднамеренно всегда читаю и 10, потому что всем нам хочется слышать только 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ах, вот как! Ах, вот оказывается, мы спасены для чего-то. Не почему-то, да, не потому, что мы такие хорошие, мы добрых дел много сделали. Кстати, это очень серьезный богословский момент, который отличает нас от других традиционных христианских направлений, где говорят, что все-таки ты должен поделать много чего, чтобы угодить Богу, и тогда Божья благодать совместно с твоими делами, таким образом ты спасешься. Мы же говорим, что мы благодатью спасены, значит, незаслуженный подарок Бог нам дал, и через то, что мы уверовали в это, Он нас спасает. Но последовательное, следующий шаг наш, будучи мы спасенными, Бог предназначил нам исполнять, совершать добрые дела. И Галатам 6:1-10, 6 глава, с 1 по 10. «Братья, в том числе и сестры, если впадает человек, в какое согрешение вы духовные исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным? Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно своим по вере. Какие прекрасные слова! Можно их повторять и читать всегда, и не только на праздник жатвы. Очень прекрасно. И я думаю, что здесь вообще о празднике жатвы вообще речь не идет в этом тексте. О празднике жатвы речь идет в Ветхом Завете. А здесь и речь идет о духовной жизни, о жизни христианина, о том, чтобы христианину необходимо участвовать в нуждах других людей, которые окружают его, как в церкви, так и вне ее. Есть те, которым тяжело, которым трудно физически, эмоционально, духовно, душевно. Будь с ними рядом. Христос отвечал на нужды разных людей. И знаете, Он отвечал по-разному. Он видел эти нужды, и Он отвечал по-разному. Но мы же говорим, нас Бог, мы же ведомы Богом, Духом Святым, да? И кому нужно было покушать, Он давал поесть. Кому нужно было исцелить, исцелял, воскрешал, посещал в доме, как дом Закхея, допустим. Я должен быть у тебя в доме. Как? У меня в доме, я начальник мытарей, я такой-сякой в этом обществе считаюсь за отбросы, ты у меня будешь в доме? Да-да-да, я у тебя буду сегодня в доме. Христос восполнял нужды людей. Мы можем молиться друг за друга, мы можем ходатайствовать друг за друга, мы можем поддерживать других. Это в том числе правильная ДНК церкви и каждого из нас. Если мы безразличны к нуждам другого, ближнего, значит, ДНК претерпела урон. И, видимо, ГМО действует очень серьезно. Мы потеряли суть. И один из главных принципов живой церкви, которую Христос основал, именно учитывая на это, мы должны заботиться о других. Мы должны нести нужды других, помогать, вовлекаться, участвовать, быть участливыми, не быть безразличными. В этом мире, к сожалению, культивируется безразличие. Культивируется индивидуализм, культивируется вот это вот отделенчество. Ты свое, ты в своей квартире живешь, я в своей, моя хата с краю, когда какая-то проблема, к сожалению, есть такое в этом мире. Но мы не от мира этого, но мы другие, но мы изменены, и у нас внутри другое уже ДНК. И Христос говорит, что Бог говорит через апостола Павла, что мы новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Итак, три момента. Первое – благовестие грешному миру. Второе – это правильное отношение к своим ученикам, это взращивание, это укрепление в вере, это передача слова другим. И третье – это помощь другим. Эти такие вот три небольших момента, три небольших принципа, если мы теряем, если мы, каждый из нас по какой-то причине забывает, не делает, то надо остановиться. И сделать переоценку своей жизни и подумать: Господи, что я могу сделать по-другому ради того, чтобы во мне пребывало Твое Слово, я мог делиться с другим. Помоги нам в этом, Господь. И я эти тексты и это размышление оставляю каждому из нас, чтобы Бог благословил нас увидеть Его Слово и ответить адекватно. Аминь.